Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вас приветствует программа «Перекресток мнений». Совсем недавно произошел случай, вызвавший большой резонанс в обществе. Глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров в одном из интервью сказал, что Коран ему дороже, ценнее и важнее, чем Конституция Российской Федерации. И сегодня мы с моим юной коллегой Ваней решили порассуждать о том, что же все-таки важнее, закон Божий или закон, существующий в нашем государстве. Привет, Вань.
Привет.
Вот давай сначала с тобой попробуем разграничить понятия. Что ты понимаешь под законом Божьим? И что для тебя есть закон обычный наш?
Ну, закон Божий — это прежде всего он относится к церкви, к религии. Как ты должен поступать внутри религии. Ну и, конечно же, как жить. А Конституция — это уже в обществе. То есть ты же не можешь все время находиться внутри этой религии. Конечно, если ты не в монастыре, то все равно Конституция нам нужна.
Ну, смотри, закон Божий, насколько я знаю, регламентирует, ну, грубо так уж скажем, формально, но регламентирует же и многие общественные отношения, то есть как себя вести с родными, то есть, например, та же самая заповедь «Почитай отца своего и мать свою»,
да.
Про взаимоотношения во время конфликтов, то есть подставь, ударили в левую щеку, подставь в правую, может быть, ошибаюсь немножко. Но вот все-таки, какие ты видишь еще различия? Нам нужно побольше их набрать и начать о них рассуждать.
Различия, то, что может быть поменьше, ну, Конституция больше, чем закон Божий.
Конституция, по-твоему, больше, да? Хорошо. Да. Но если мы все-таки попробуем говорить о противоречиях, то есть о перекрестке том самом. Какие ты видишь противоречия, которые есть у нас в Конституции, и какие есть в законе?
Слушай, честно говоря, я не углублялся в изучение Конституции. Я знаю то, что нельзя покупать сигареты с 18 лет и алкогольную продукцию. И все, и больше я ничего
не знаю. Давай тогда я тебе все-таки нить мысли задам. Вот смотри, например, одна из статей Конституции провозглашает Российскую Федерацию как светское государство. Государство, в котором нет национальной религии, и никого обязывать она не может принять ту или иную религию.
И, правильно. То есть,
ну, а как ты считаешь, насколько это соответствует закону Божьему?
Насколько это соответствует закону Божьему? Что-то я встал в такой тупик.
Ну смотри, то есть получается, никто тебя... Вот раньше в средневековых, так сказать, государствах зажигали еретиков, считали ведьмами и проклятыми тех, кто там не ходил в церковь, там провозглашал себя атеистом или еще что-то. А сейчас же у нас свобода вероисповедания, то есть мы можем... исповедовать все, что хотим, можем не исповедовать ничего, можем даже пропагандировать атеизм, если мы не будем затрагивать чувств верующих, это также в законе предусмотрено. Насколько это все-таки, вот сравним вот три таких стези. Первый у нас это средневековое время, где у нас сжигали всех, кто не в церкви. Наше современное время, где можно делать все, что угодно. И попробуем сопоставить, насколько он соответствует закону, который нам даровала религия, церковь православная. К примеру.
Ну, честно говоря, я не настолько знаю закон, который даровала нам еще религия наша, но у каждого человека есть свое право выбора, кто-то хочет стать мусульманином, кто-то хочет стать православным, атеистом. Это куда лежит душа? Насколько я знаю, то, что Господь выбирает не по религии, а Он выбирает по поступкам. То есть, если ты живешь в каких-нибудь там жарких африканских странах, у них там вообще, мне кажется, нет такого понятия, как христианство. Они что, значит, все должны в ад идти, если человек ведет хорошую жизнь?
Ну, ты немножко отклонился, мы все-таки... Ладно, закон Божий, он так не регламентирует прям вот строго очень многие моменты. Но вот давай даже сравнивая вот по твоей, то есть как тебе велит твоя совесть, твои мысли... Что все-таки лучше, когда раньше принуждали к принятию православия, или, ну и христианства в целом, или любой другой религии, или когда сейчас у нас есть полная свобода?
Полная свобода. Могу обосновать почему. Потому что когда принуждали, человек к этому относился, как может быть, к какой-то работе, с каким-то таким упреком, и то есть для него не осознавал, мне кажется, он всего того. А сейчас ты... Каждый человек по своему выбору приходит, он осознает, куда он идет, он следует по этой дороге, которую он выбрал.
Угу. А вот тебя не смущает такой вопрос, что, вводя вот такую свободу вероисповедания, государство, грубо говоря, становится инициатором того, что появляется очень много сект, очень много разных грешных группировок, так скажем, которые пропагандируют и антиправославные лозунги. Как, по-твоему, это? Насколько это оправдывает тобой сказанное?
Ну, секты же, они запрещены, как бы, насколько
они...
я знаю.
Ну, секта, смотри, что такое секта, вообще надо разобраться. То есть, если люди просто собрались и поклоняются какому-то божеству своему выдуманному, при этом не совершая никаких там противоправных действий, они там не сжигают ничего, то они могут сидеть и верить в это существо, в это свое божество, и никто им это мешать не будет. И они в целом, обходя закон, конечно, могут и пропагандировать среди людей антиправославные режимы, то есть приводя людей в секту, утверждать о том, что, например, вера о православии — это ложная вера, очень ужасная вера.
Если человек не хочет идти в христианство, то даже если будут, мне кажется, принудительно это делать, все равно будут какие-то подпольные секты, все равно, мне кажется, это будет. Если сейчас обходят, то и будут обходить секты.
Ну, просто сейчас даже никто это не обходит. То есть в идеале грешно, может быть, так сказать. Мы с тобой можем сейчас взять, организовать секту, цеплять людей с улицы, приводить их в нашу комнату, где у нас горят свечи, сесть и говорить ему о том, насколько ужасно противно миру всему Библия и прочие христианские учения. И мы не будем нести никакой ответственности. Если кто-то нас попробует остановить, как-то прервать нашу секту, то уже виновником и нарушителем закона будет он, а не мы.
Лишь мы можем отмазаться, то, что мы христиане, мы...
Почему? Я тебе об этом и говорю. То есть мы с тобой создатели секты, грубо говоря. И если кто-то будет мешать нашей религии, как-то пытаться ее уничтожить, наш, например, вот нашу комнату, в которой мы заседаем или еще что-то, то именно этот человек, который, по идее, во славу православия пытается спасти души, которые мы пытаемся забрать, он как раз-таки понесет ответственность за то, что он мешает нам, нашему... из волеизъявлению в виде выбора вероисповедания. Ты плохо понял, да, что я сказал?
Ну, да, как-то...
Ну, смотри, сейчас подведем все-таки, смотри, такой маленький итог. Вот ты говоришь, что воля вероисповедания — это хорошее. Это как бы правильно, это гораздо лучше, чем раньше в Средневековье людей сжигали, заставляли идти в церковь. Вот смотри, теперь я тебе еще раз на палочках объясню и попробую у тебя выяснить мнение. Мы с тобой организовали секту. Так.
Да.
Мы с тобой, это все как бы лично к сердцу не принимает, а просто такие примеры. Мы с тобой, получается, цель нашей религии — пропагандировать антиправославные лозунги, забирать людей из православия, убеждать всех, что православная церковь есть зло.
Да.
Ну или любая другая религия, как в принципе все.
А кому мы засудим поклоняться?
Никому. Ну, у нас, например, не знаю...
Ну, смотри, вот, христианство, мы Богу поклоняемся. Хорошо, а кому тут-то, чтобы переманить, нужно какого-то...
Ну, хорошо,
круче
у нас,
придумать персонажа.
Не знаю, бог-трансформер Мегатрон, допустим. Вот. И получается, мы с тобой таким образом зовем людей, которые, ну так, средне относятся к религии, как бы крещенные, да, там, мы им говорим, что так православие — это зло. Приводим какие-то свои аргументы, у нас есть свое писание, и как бы людей переманиваем. То есть репутацию православия очень сильно падает из-за нашей деятельности.
Может, не стоит так сразу? Мне кажется, мало народу будет приходить. Можно придумать поинтереснее, вот... сказать то, что, смотри, появился еще круче бог, чем есть.
Ну вот, мы так и будем делать. То есть в итоге мы переманиваем людей к себе, понижая тем самым репутацию православия. То есть мы косвенно, но как-то нашей церкви вредим. И теперь в идеале мы никакой закон формальный не нарушили. То есть мы не ходили, не сжигали церкви, не били там священнослужителей. Мы просто элементарно переманивали людей. При этом как бы говоря о том, что православная церковь есть зло, у нас есть это учение, мы в это верим. И если вот кто-нибудь из священнослужителей или других сторонников православной церкви попытается нам помешать в осуществлении нашей религии, то есть он придет, уничтожит нашу комнату или с нами что-то попытается сделать, именно он понесет ответственность. То есть, получается, действия, которые противны Богу в лице там вот пропаганды плохого отношения к православной церкви, к религии, к священнослужителям, оно не запрещено законом.
Мне кажется,
а наоборот, получается, не знаю, насколько по закону Божьему будет правильно препятствовать таким действием плохих людей, наоборот, является противозаконным в нашем обычном законе.
Как плох тот христианин, который ушел от христианства и пошел в какую-то секту, поверив на... Вот сидит батюшка, спроси него, он сейчас вот пойдет
хорошо,
в секту?
Пожалуй, так и сделаем. Ну что ж, а сегодня внести ясность в нашу дискуссию, в наши разговоры о настоящем законе, существующем в государстве, и о законе, который нам даровала наша религия, нам поможет отец Александр, настоятель храма мученика Флора и Лавра, село Косулино. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Благословите.
Бог благослови.
Вот мы сейчас рассуждали о вопросе закона Божьего и закона нашего существующего. И перед тем, как мы начали спорить, мы все-таки решили какую-то базу определений дать. Как вот вы понимаете, в вашем понимании, закон Божий, и что в вашем понимании закон вот ныне существующий у нас в государстве?
Наверное, это, скажем, такая тема достаточно широкая. Я бы сказал, так скажем, предметно сразу же, да, что закон Божий, он, конечно же, всегда будет больше и шире закона государственного в любом случае. То есть закон Божий предполагает именно регламентировать в том числе и те моменты, которые государство никогда регламентировать не будет. Как ты подумал, что ты сказал, что ты сделал, да, то есть насколько вот, то есть малейшая, буквально, так скажем, ну, безобиднейшая какая-то фраза, которая государством даже и рассматриваться никогда не будет, как нарушение закона, может... для закона Божьего как раз быть такой фразой серьезной, глубокой и, в общем-то, поражающей какие-либо сферы человеческого восприятия или, может быть, человеческого общения, или, может быть, человеческого взаимоотношения. Вот поэтому я бы вот так вот сказал, да, что когда мы именно владеем законом государства, это очень хорошо. Но если мы, владея законом государства, не владеем законом Божьим, то, в общем-то, эта ситуация в конечном итоге когда-то придет в тупик. Потому что ведь человек, мы понимаем, да, из, скажем так, религиозных соображений, человек – существо, которое начинает свою жизнь когда-то, но никогда не заканчивает, даже с завершением земного своего существования. И вот это вот момент очень важный, да, то есть когда человек переходит, делает этот переход в другое состояние, то там уже закон государства однозначно не работает, а закон Божий продолжает работать. Да, ведь? То есть поэтому в любом случае человеку как минимум закон Божий нужно, если ну, недосконально знать, то, по крайней мере, быть с ним знакомым. Вот. Но то же самое и касается закона государства. В каком государстве ты живешь, то есть знать, не знать закон государства, в общем-то, это будет достаточно, скажем, такой вот момент, ну, допустимый, может быть, для человека пока еще не взрослого, да, недостаточно взрослого. Но для взрослого человека все равно он должен на что-то опираться в своей жизни, да, то есть, как говорится, что такое хорошо, что такое плохо, да, то есть ну, с точки зрения закона государственной конституции в данном случае.
Спасибо, конечно, за то, что дали определение. Вот тогда перейдем к тому спору, который у нас с вами возник. Мы рассуждали на тот факт, что закон Божий и закон государства все-таки вещи немножко несопоставимы и имеют много противоречий. Так, у нас один из противоречий было, что мы сопоставили два закона государственных, которые у нас в разное время были. То есть сначала мы взяли закон, который был в Средневековье, когда людей заставляли ходить в церковь, да, да. Когда сжигали еретиков, и взяли закон несуществующий, который у нас провозглашает свободу вероисповедания, свободу совести, то есть отсутствие каких-либо запретов на вероисповедание, если они не включают в себя какие-то большие, как сказать, пропаганду изменения основ конституционного строя, например, прям ну, цитату да. такую. Угу. То есть не против государственной. И вот все-таки хотелось бы сопоставить, какой вот из этих двух законов, который первый у нас получается против того, что все были православными, сжигаем всех, кто не православный, и закон, который у нас говорит о том, что можно все.
Небольшую поправку внес. Православные все-таки сжигали, наверное.
Не православные, да.
Да.
Ну, христианцы.
Меньше, меньше, так скажем, друг друга. Вот. Ну, скажем так, различные такие сюжеты в истории были. Но если мы говорим насчет как раз вот сжигания еретиков, то это, в общем-то, как раз к церкви православной меньше относилось. Ну, скажем так, к христианской. Вот. Тут ситуация какая, она непростая. Вот в идеале, конечно, хорошо, если люди рождаются сразу же с пониманием, что Бог есть, что Он принадлежит какой-то определенной религии, и уже, скажем так, все поколения до Него, да, очень многие поколения, и родители, скажем, там старшее поколение, родители родителей, исповедуют ту или иную религию, и, соответственно, человек в этом живет, и у него, в общем-то, особо чего-то, каких-то движений и не возникает. Да, вот в идеале так, я считаю. Это нам больше тут, может быть, даже примером бы и послужило время до так называемого переворота 17-го года. И даже, вот, скажем, не время, вот непосредственно близкое к этому перевороту 17-го года, да, вот в этом году столетие мы будем, скажем так, такое этой трагического события вспоминаем столетие. А вот, скажем, чуть-чуть, может быть, пораньше, да, когда вот действительно как-то так человек рождался в религии, в христианской, в православной, если в нашем государстве брать, да, в ней жил, и ничего другого как бы у него и не возникало каких-то, да, вот, скажем, там 16-й, 17-й век, еще лучше, может быть, 15-й. И вот сейчас, когда человек рождается и даже на уровне своих родителей не может себя как-то так, ну, правильно, какую-то такую правильно себя поставить, да, где он и что и как, да. Даже сами родители порой заблуждаются над тем и говорят, что вырастет, сам поймет, сам пусть определяется. Вот и тут, конечно, я как священник должен всегда сказать, это мнение, в общем, так скажем, мнение церкви, да, что все-таки человека желательно кормить не только материальной пищей, но и духовной. И если родитель выбирает какой-то вид пищи духовной, да, то, конечно, вот он, скорее всего, это ребенка этой видом пищи и кормит. Да. И чтобы давать ребенку возможность определиться самому когда-то впоследствии, да, то есть, может, не всегда это будет, этот выбор будет родителей так или иначе радовать, да, когда это пройдет уже какое-то время, там 10, 15, 20 лет, когда ребенок вырастет. Вот. Поэтому, скажем, вот всегда плохо крайности, да, то есть во что бы это ни стало, да, отклонился на костер, предположим, да, вот как в нашем с вами вопросе, или, скажем, как, что хочешь, что и делай, ничего мне не надо, вот я тебя не накормил, напоил, да, чем-то там, как ты будешь исповедовать, это уже не мое дело. Вот. Это крайности, да. Тут я считаю, что время идет, да, было время крайности таких, да, перегибов, перекосов. Сейчас время, может быть, крайности, когда вот этой свободы, да, нас обкармливают. Поэтому а тут я вот всегда бы хотел бы призывать каждого, да, то есть, с одной стороны, если ты уже взрослый человек, постарайся определиться, где ты, что ты и как, да, но если ты родитель, все-таки помни, да, что твое чадо должно питаться не только материально, но и духовно. А чтобы духовно питаться, ну, хочешь не хочешь, надо на что-то опираться. То есть нельзя просто сказать, что я человека буду питать духовно, а пищу эту брать ниоткуда. То есть в любом случае надо откуда-то ее брать, да. Для нас, христиан, есть определенный как бы такой ответ, да, то есть мы питаемся учением евангельским, да, то есть священным писанием. То есть вот мы оттуда берем основные, скажем так, основу, и на этой основе уже, скажем так, все на этом и строим, да. Вот. Также тут это будет касаться и, например, скажем, богослужение, например, и жизни, и все остальное. Даже вот вопрос, вот вы подняли вначале, да, что больше, Коран, например, больше, да, или Конституция, да, то есть хорошо, смотрим Священное Писание, да, то есть Христос говорит, покажите мне, значит, динарий, да, то есть что на динарии, кто на динарии изображен, кесарь, ну, вот отдайте кесарю кесарева Богу Божие. То есть, видите, и тут мы опять же даем ответ. То есть, мы нисколько не принижая и не презирая закон государства и, скажем так, не делая какого-то того или иного перегиба в какую-то сторону, да, мы говорим, что да, что нужно государству, мы должны государству отдать. Но есть вещи, которые мы можем отдать только Богу. Например, для христианина воскресное утро, да, желательно, чтобы он отдавал все-таки однозначно Бога, дошел на богослужение в храм, там молился, там напитывался, набирался, укреплялся и остальное время уже до следующего богослужения проживал и, соответственно, вот, скажем так, и самому себе, и окружающим даровал то или иное вот это вот знание. Ну и так, вот еще какие-то моменты мы можем с вами рассмотреть.
На самом деле, отец Александр заметил очень хорошую вещь, что в середине того времени, которое мы брали после Средневековья и уже больше 17-18 век, дети уже рождались с пониманием того, что их, ну, точнее, рождались, их родители понимали, что будут воспитывать их, обогащая культурной пищей, этой духовной пищей именно православной церкви. Это нигде не было регламентировано, никто никого не заставлял, это было просто на подсознании нашего, точнее, на подсознании воспитанности и культуры тех людей.
Не совсем не регламентировалось, регламентировалось на самом-то деле. Да? То есть даже, смотрите, вот такой момент, что если, например, православный хотел жениться или выйти замуж за неправославного, католика, например, да, то одно из, значит, согласий тогда можно было достичь, да, когда родители говорили, а вот ребенка мы воспитывать будем в православной вере. Вот этот вот момент все-таки так иначе прописывался. Да? То есть воспитание православия. И об этом надо сказать, что тогда государство за этим очень строго следило, да, что если человек вот он какой-то другой религии, да, то с ним уже по-другому на него смотрели.
Так или иначе, подведем к выводу того, что ни один закон, принятый разными законодательными органами, ни в коем случае не лишит нас возможности обогащаться духовно, приобретать полезные для нас, полезные для нашей жизни в обществе духовных знаний.
Вот сегодня, да, сегодня, конечно.
Спасибо большое, отец Александр, вам за такое подведение итога нашей сегодняшней беседы с Иваном. Вань, тебе тоже большое спасибо. Я думаю, сегодня мы с тобой расширили общий кругозор.
Да.
Ну, а с вами была программа «Перекресток мнений». С вами был я, Равшан. И спасибо вам. Всего доброго. Не забывайте обогащаться духовной пищей. Всего доброго. До свидания.